культурный бренд.
Интересно.
Художественный образ минувшей недели. Самые яркие музыкальные и театральные события, любопытные исторические подробности, встречи с музыкантами и актерами, а также анонсы ближайших премьер.
Ну, Ольга Кардюкова, здравствуйте еще раз. И я с удовольствием вам представляю события минувшей недели. События, которые еще на самом деле разворачиваются только. И я надеюсь, что это событие будет разворачиваться в течение ближайшего года, поскольку оно имеет отношение к нашей истории. И оно незабываемо. Эти страницы истории, они незабываемы, их забывать нельзя. И они действительно стоят того, чтобы мы о них всегда помнили, говорили, вспоминали еще раз под разными ракурсами. Вот такой необычный ракурс историческим событиям предложила компания МВК и ее генеральный директор Алексей Шабуров, который сегодня у нас в студии. Добрый день.
Здравствуйте, Оля.
Вот, а речь пойдет о выставке, посвященной 70-летию первой полярной экспедиции. Северный полюс 1. Высадки, знаменитой высадки папанинцев на льдину, на Северный полюс. И о дрейфе этой льдины, и о дрейфе этой легендарной четверки. Дело в том, что вот этому событию была посвящена выставка, которая впервые состоялась, она как раз на Северном полюсе, да, в апреле этого года.
Да.
И это вот такой отсыл к тем событиям 70-летней давности, которые очень... Мне кажется, очень ярко, очень красиво и такой необычный подход вот к воспоминаниям об исторических событиях. Это не просто музей, это не просто выставка, но это то, как мы ощущаем историю, то, как мы ее воспринимаем, и то, как мы ее должны хранить в своем сердце, в своей памяти. 24 апреля, по-моему, да?
Совершенно
вы
верно.
Высадились на Северном полюсе. Это был настоящий художественный десант, это был музей, и в то же время это были действующие лица современного искусства, поскольку с вами был виолончелист Денис Шаповалов, ученик Мстислава Львовича Ростроповича, который тоже был чрезвычайно легок на подъем и играл в самых разных точках планеты. И вот Денис Шаповалов играл на Северном полюсе, а вы представляли экспонаты, уникальные экспонаты выставки, посвященной папанинцам. Так все начиналось. А в наши дни, вот сейчас, в июньские дни, эта история имела продолжение. Не далее, как позавчера, по-моему, да?
Да.
Эта выставка перекочевала в Государственную Думу и открылась в Государственной Думе. Вот расскажите, как это было? А потом, может быть, немножечко об истории проекта еще поговорим.
Огромное спасибо за предоставленное слово и за предоставленное время в эфире. Дорогие радиослушатели, огромное спасибо за то, что вы находитесь на волне «Голос России». Ну, теперь немножко истории самой экспедиции. На самом деле десант был намного шире. Это и Денис Шаповалов, и представители бизнеса, и представители дизайнерских кругов, представители прессы, телевидения. То есть это все те ребята, которые откликнулись на реализацию нашего проекта, я бы сказал, и проявили интерес к нашей истории. То есть этот проект был неформальный. Каждый участник этой экспедиции внес свой вклад. Это и команда МВК, это и Сергей Пушкарев, это и Карташов Виктор, это и Виктор Боярский, который организовывал нам станцию Барнео, это и благословление префекта нашего Восточного округа. То есть были все люди, которые были заинтересованы в рождении этого проекта. А раз мы имели эту поддержку, то реализовать мы его смогли, конечно, на 5 с плюсом. А ту оценку, которую мы получили в стенах Государственной Думы, я думаю, что это очень значимая оценка для нашей команды, для команды поддержки, ну и, наверное, для дальнейшего развития истории нашего передвижного музея. Оценка была дана самая высокая, теплая, и на самом деле обстановка на сайте mvk.ru, вы можете посмотреть новости, фотографии. Это было интересно и гордо.
Ну, вас приветствовал там Артур Челенгаров в числе многих гостей этой выставки, которая в Государственной Думе была. И я так понимаю, что вот тут вот связь времен, она осуществилась, поскольку он был непосредственно знаком с теми участниками той легендарной экспедиции. Вот Какова была его реакция на эту выставку, на это дело?
Ну, на самом деле, мы встретились с ним намного раньше, на стадии реализации этого проекта. Мы еще даже не вылетали на Северный полюс. Мы получили поддержку от Сенаторова Юрия Егоровича, это вице-президент полярников России, Ассоциации полярников. И он нам организовал встречу с Артуром Николаевичем, который узнал об этом музее. И с того момента мы официально заявили, что мы имеем государственную поддержку, и наш музей является неотъемлемой частью, красивой страничкой в Международном полярном году, который отмечается в 2007-2008 годах. И Россия явилась инициатором Международного полярного года. Для лиц, которые не знают этого события, это третье событие за всю историю человечества. То есть Российская Федерация получила возможность отмечать Международный полярный год, точнее, весь мир, по инициативе Российской Федерации. И в рамках этого уникального проекта наш музей, ну, наверное, украсил со своей стороны. То есть мы смогли показать, что значимость изучения этих простор и вклад в науку нашими учеными. Артур Николаевич открывал эту выставку, напутствовал нас перед вылетом. Его помощники помогали в организационных вопросах, чтобы мы смогли доставить экспонаты, видеофильмы, весь технический инвентарь. Ну и по-отечески открыл эту выставку. Официоза было, по-моему, 0,001.
Ну, это видно по фотографиям.
Да, собрались все полярники, друзья, депутаты Госдумы, представители правительства, полномочные представители правительства Российской Федерации в Госдуме. То есть достаточно наши семьи, дети, бабушки, дедушки. То есть мы умудрились пригласить всех, кто так или иначе пересекался в этом проекте, и порадоваться, что этот проект живет и получил такую оценку в стенах.
Ну вот, а что конкретно на выставке представлено? Что это за вещи, что это за экспонаты? И насколько они подлинные? Потому что я знаю, что вы встречались непосредственно вот с родственниками этих полярников. Что там интересного для вас открылось в момент подготовки, в момент собирания этой выставки?
Но уникальность этой выставки, как я уже заявлял ранее, в том, что мы смогли объединить 7 музеев, посвященной одной и той же тематике. То есть 70 лет освоения, 70 лет первой советской дрейфующей станции. Как только мы объединили этих всех 7 музеев, это музей Барка, Мурманский музей, музей Арктики, Антарктики, частные коллекции, и музей начал свой старт на выставке «Евроэкспо мебели» в Крокусе, началась обратная связь, реакция людей, у которых остались еще материалы, фотографии, вещи. Таким образом, мы нашли семью Водопьяновых. Светлана Бондарева как бы представляет интересы этой семьи. Она является правнучкой Водопьянова. И она предоставила нам около 15 интереснейших, замечательных вещей, которые принадлежали ее прадеду, в число которых входила партитура, потому что...
Партитура?
Он писал, оказывается, пьесы, и я, честно говоря, был удивлен, и Денис Шаповалов...
То есть музыку писал?
Музыку, да. Да? Да. Это уникально, уникально. Даже были детские игрушки, которые ему принадлежали, плюшевый мишка. Ну, то есть там было настолько все это интимно, и люди отдавали от всего сердца. А также мы нашли Владимира Оттовича Шмидта, это сын Отто Юрьевича Шмидта. Ну, это вообще уникальный человек, на самом деле. Я видел записи, хроники его отца, мне такое ощущение, что просто стоишь рядом с Отто Юрьевичем.
То есть он очень похож на него?
Очень похож, волевой, очень достаточно принципиальный. Мы допустили ряд ляпсусов, связанных с историей, неточностей. И он достаточно жестко и четко сказал, пока я жив, этих ляпсусов на открытии выставки и в момент показа музея не должно быть. Ну, мы, конечно, быстро все исправили.
Так, то есть пришли к такому соглашению, консенсусу?
Это личности. И в этом музее можно посмотреть действительно все. Это и китель Папанина, и радиостанция, и его...
Вот истинная радиостанция, которой они пользовались, да?
Да, радиостанция, которую они использовали. Это Кренкель, именно был радист в этой экспедиции. Там унты, личные какие-то вещи, мелкие достаточно, но вызывающие интерес у людей, которые так или иначе действительно интересуются этой темой. Ну, самое уникальное, ведь приходят письма с другого конца нашей Европы, то есть это и Великобритания, и Германия, ведь там, оказывается, каким-то образом нашли сайт нашего музея, и на сайте mvk.ru вы можете в новостях посмотреть. Легендарная личность, коллекционер, британец, я, к сожалению, не помню его фамилию, имя, отчество, прошу прощения, прислал уникальное письмо. Он коллекционирует вещи и все, что связано с перелетом и с освоением Арктики, занимается переводом прессы, книг, уже, по-моему, более 50 лет. У него даже в коллекции есть меню с ресторана «Астория» нью-йоркского, когда чествовали наших героев в Америке. У него сохранилась 10-копеечная монета, которая лежала в штанах, в брюках Чекалова Валерия. То есть и он готов поделиться этими экспонатами для нашего музея. Вот мне дали как раз надпись, это Майк Хьют, это человек, который воссоздал азбуку Морзе, по которой работала СП-1, он сам радист, и вот на сайте это все можно увидеть. Это действительно...
То есть вы с ним уже вошли в контакт?
Да, мы сейчас ведем переписку именно о предоставлении его экспонатов для нашего музея, потому что это гордость. То есть те экспонаты, которые не сохранились на территории Российской Федерации, они сохранились вот в Великобритании.
Это действительно уникальные вещи. Скажите, а палатка, в которой они жили, или что-то про образ палатки, или аналогично какая-то это есть?
Да, мы не поленились, съездили в музей Арктики и Антарктики. Виктор Ильич Боярский предоставил нам такую возможность. Сняли точные размеры с копии этой палатки, расположение цифр, букв, звезд, чтобы действительно воссоздать образ того, как и где это было. И сотворили чудо, то есть действительно сделали эту палатку, попытались ее нашпиговать частью вещей, которые принадлежали нашей четверке, и воссоздать приблизительный образ внутри. То есть это, конечно, не было точной копией на 100%, но, во всяком случае, иметь представление размеры, объемы и как это было. Это
то есть как они размещали, как они жили, как вот почувствовать вот эту атмосферу их жизни на...
Да, на Северном полюсе.
Да, на льдине, да, это возможно. А ну вообще их же оттуда спасали, это вот спасение была экспедиция папанинцев. Тем не менее, какие-то вот эти драгоценные экспонаты сохранились. То есть что-то они все-таки успели с собой взять. Это не просто было бегство, это был достаточно такой плановый отход, скажем, да?
Ну да, то есть была эвакуация, но, наверное, риск у них был, конечно, когда мы приземлялись на льдину, вот перед нашим отлетом произошел раскол льдины, недостаточно, не сильный был, но мы на пленках, на видеокадрах запечатлели, как это происходит. Но мы все-таки были в районе Северного полюса, очень близко. Рядом с нами были вертолеты. Должен был приземлиться самолет. То есть это запас прочности. Но как только подумаешь, что они дрейфовали на льдине 9 месяцев, ну как-то вот, ну на самом деле что-то это все вот...
Ну это почти что в открытом космосе.
Ну это, кстати, социологи четко дали понять значимые странички советской истории. То есть провели анализ. И вот я смотрел эту статью недавно, там есть три даты, которые вот действительно вошли в советскую историю как наиболее почитаемые события. Это День Победы, это полет Гагарина, это папанинцы.
Ну, вы знаете, ну вот как раз я об этом тоже думала, потому что, наверное, было поколение, которое, когда росло, подрастало, когда вот дети еще были, да, мальчишки, там, девчонки, и играли в папанинцев. Играли, значит, мечтали быть папанинцами, мечтали быть полярниками, мечтали осваивать Арктику. Это вот такое было героическое. Мечта такая. Потом действительно мечтали быть героями, побеждать в войне. Это военное поколение. И потом было поколение, когда все мечтали быть космонавтами, да, когда было вот как-то так, кем ты мечтаешь быть? Только космонавтом, да. Всегда. Интересно, кем мечтают быть современные дети? Вот вам, наверное, на этот вопрос легко ответить, потому что у вас есть совсем еще юные создания в семье.
Да, у меня их три. Вот, а самый юный – это год и 6 месяцев, постарше – 12 лет. Ну, девочке уже 16 лет. Вы знаете, я вот могу сказать еще по себе, что Гагарина, да, события помню, кадры, День Победы, понятно, дед воевал, все это рядом, это ордена, рассказы, ранения на теле. То есть все это как-то вот... Папанинцы, да, помню, челюскинцы, папанинцы, но... знать какие-то моменты очень тонкие, но знать того же Кренкеля или Шершова, но к своему стыду, да, хотя вот учился в школе, были учебники более-менее нормальные, не то, что вот иногда сейчас вот где-то проскакивают в каких-то отдельных учебных заведениях. И то, к своему стыду, я так глубоко не смог знать бы, если бы не этот проект. А на что говорить о сыне, который узнал о Папанинцах, о Чекалове, и именно от меня, из моего проекта. Я, конечно, горжусь этим, но я думаю, что не только он. Наверное, с нами вместе плотно работает в Восточном округе и отряд «Надежда». У нас у сотрудников есть дети. То есть вот этот круг, он потихоньку расширяется, и когда мы сейчас создали красивый фильм, а фильм очень замечательный, 10 минут, куда вошли кадры и архивные, и современные о Северном полюсе, и о Шпицбергене в том числе, и он уже как бы растиражирован, мы его вот презентовали первый раз в стенах Государственной Думы, это и репринтинг газет «Вечерняя Москва» о истории, это и репринтинг некоторых книг, которые мы сейчас...
То есть тех дней, того вот 37-го года,
верно,
когда
да, там,
все это
21 мая, когда экспедиция стартовала, и до 38-го года, когда экспедицию встречали в Санкт-Петербурге. И вот этот вклад, эта энергетика, конечно, уже ощущаешь, что, ну какой здесь формализм, его просто нету. То есть когда ты делаешь что-то, что остается в памяти, в истории, в современной истории, ну, этим действительно стоит гордиться. И многие задают вопрос: слушай, ну, классная у вас пиар-акция. Я говорю, чуть-чуть не так это звучит, все-таки это популяризация истории. Но вы же вот, а что же вы с этого имеете? Какие дивиденды? Ну, вот то, что я перечислил, куда больше уже этих дивидендов, когда...
То есть этот моральный аспект, ну, он гораздо богаче и выше.
Я считаю, что для интеллектуальных людей и для людей, которые живут не одним днем, конечно, это намного выше. А тот, кто этого не понимает, ну, объяснять как-то и не очень хочется на самом деле. Да и незачем.
Но ведь у вас же два момента, да, вот этих исторических, вы так задели, я бы сказала. Это перелет, это, во-первых, дрейфующая льдина, это станция полярная первая. И второй – это перелет Чкалова через Северный полюс.
Совершенно
верно. Это чуть раньше у вас была, да, выставка?
У нас эта выставка на сегодняшний день сохраняется. Единственное, что все экспонаты разместить в стенах Государственной Думы мы не смогли, поэтому упор мы сделали на дрейфующую, первую дрейфующую станцию. Ну и не забываем о тех легендах. Так или иначе, Северный полюс был затронут в 1937 году и Громовым, и Чекаловым с их выдающимися экипажами. И не упомянуть об этом, и не использовать какие-то экспонаты, которые нам попадались в поле зрения и из музея вооруженных сил, и из музея Монинского музея авиации. Ну, мы не смогли не использовать этот шанс, чтобы и их выставить для всеобщего обозрения. То есть упор делался на Папанинцев, ну и не были забыты этих два великих пилота. О них мы тоже, кстати, сделали красивые статьи в газете, нам помогли корреспонденты «Вечерки». И там эта тема поднята очень интересно, потому что все помнят Чекалова, но не очень хорошо знают или помнят Громова.
Его товарищи, да.
Громов – это легенда авиации, летчики-испытатели знают и помнят, и чтят этого действительно легендарного пилота.
Ну, вы знаете, очень интересно, ваш музей, мне даже не поворачивается язык назвать его музеем, потому что когда мы произносим это слово, мы вкладываем в него некоторый такой вот, знаете, холодноватый смысл. Это значит большое какое-то здание с какими-то, ну, не пыльными, но какими-то такими экспонатами, которые ни в коем случае нельзя трогать руками, это вот нельзя близко подходить, очень активно дышать рядом нельзя. То есть что-то такое вот, вокруг которого надо ходить на цыпочках с придыханием. У вас очень живая какая-то экспозиция, очень такая реальная и очень с человеческим отношением к этим вещам. Кроме того, ваша выставка, ваш музей, он вообще уникальный, поскольку он передвижной. И вот как он будет распространяться по миру, по нашей стране, расскажите немножко подробнее, потому что про Северный полюс и про Думу мы уже поняли. Мы поняли, что вы соединили усилия 7 разных музеев и коллекций частных. А вот как эту экспозицию смогут посмотреть самые разные люди? Потому что хотелось бы, конечно, чтобы к этому прикоснулись не достойные люди, не только достойные люди в Государственной Думе, да, и не только избранные люди, которым удалось попасть на Северный полюс, но и гораздо более широкий круг зрителей и почитателей этих героических людей.
Ну, маленькая ремарка или комментарий к музею, о его действительно живости и динамике. Вы правильно заметили, что музей, он не стационарный. Не стационарный в плане физическом, не стационарный в плане интеллектуальном. То есть это постоянное движение. Мы с вами сидим сейчас здесь, а у нас уже был телефонный звонок сегодня от некой Ирины, у которой прадед был на этой дрейфующей станции и работал плотником. Она готова предоставить 15 уникальных фотографий. Вот сейчас мой помощник, ассистент Дмитрий Савельев как раз занимается. Это происходит вот динамика. То есть люди звонят, ознакомливаются, несут, и мы стараемся это все оформить и придать этому красивый и значимый вид. Это первое. Второе, почему музей жив? Да потому что та энергетика и та мотивация, которой мы смогли зарядить сотрудников, 25 человек, которые работают на этот музей, ну и всю компанию, конечно, это великое дело. Это и дизайнеры, это и режиссеры, это и сценаристы, которые снимают, подсказывают, дают направление. Это и те ассистенты, помощники, которые ищут новую-новую информацию, которая лежит там, где она, в принципе, не должна лежать. Она должна быть на виду, показана. Это и наши сотрудники по веб-сайту, которые постоянно обновляют фотографиями, новыми рассказами, байками полярными, выпуск новых информационных блогов, фотографий. Все это достаточно происходит динамично и без остановки, уже начиная с марта месяца. То есть, как мы зарядили. Вот. Что касается, где и когда можно посмотреть музей. Задумка-то и была уникальна в чем, что проанализировав ситуацию и сделав официальный запрос во все эти музеи, мы получили ужасающий ответ. 65 тысяч человек посещает эти музеи. Я уж не говорю о узкой тематике. Если из этих 65 тысяч вычленить, сколько же людей задержало свой взгляд на тематике 70 лет дрейфующей станции Громова и Чекалова, ведь музей — это не только эта тематика, то, наверное, тогда как бы станет совсем плохо.
То есть это капля в море. Да. Если сравнивать с населением нашей страны.
А ввиду того, что у нас потенциал нашей выставочной кампании достаточно большой, мы проводим около 115 выставок в Москве, в регионах Российской Федерации и за рубежом. У нас 3 офиса: Канада, Германия и Израиль. И, соответственно, возможность показать этот музей на наших выставках, потому что, приведя пример, посещаемость выставки «Росупак», которая будет у нас сейчас в июне месяце, это около 100 тысяч человек. За год через наши выставочные проекты проходит 1,5 миллиона посетителей и 11 тысяч компаний-участников. Но в каждой компании-участник, как вы понимаете, это от 5 до 10 человек. Не факт, что все попадут в этот музей. И практика показала последних 2 выставок «Евроэкспо мебели и машиностроения». Это уникальные бренды, которые мы сделали в нашей компании. Не факт, что все или каждый десятый попадает в этот музей, но я вас уверяю, если мы посмотрим на сайт, время, когда проходили эти выставки, отзывы людей с разных городов, из Кирова, из Перми, они оставлены, опять же, не формально, а так, знаете, из глубины. И вот это радует. Их немного, но это достижение. Я думаю, что цифра 65 тысяч человек, конечно, она будет
перекрыта.
Да, а в этом весь эффект, в этом эффект этого проекта. Вот его уникальность в чем, что мы собрали, и уже не народ просим съездить в Мурманск или в Барок поинтересоваться этой темой, а заведомо знаем, что на Дворцовой площади в начале сентября в Санкт-Петербурге при поддержке правительства Санкт-Петербурга будет открыт музей для бесплатного посещения с гидами, которые могут рассказать об этой истории. Будет репринтинг газет «Санкт-Петербургские ведомости» того времени. Мы пригласим ветеранов-полярников, поднимутся флаги ассоциации полярников на Дворцовой площади, и гости Санкт-Петербурга, сами петербуржцы смогут действительно посмотреть эту уникальную экспозицию на площади 1000 квадратных метров. Будет установлен красивый белый шатер. Ну вот мы приблизительно так и двигаемся. Дальше наша экспозиция поедет в Екатеринбург, это в 20-х числах сентября. В августе мы планируем Ростов-на-Дону, там у нас будет большая конская выставка, также будем ставить наш шатер. Прорабатываем вопрос с Российским домом науки и культуры в Берлине для того, чтобы показать экспозицию достижений наших полярников и попросить оказать содействие Ассоциации полярников Германии, потому что они с гордостью всегда говорят именно о достижениях наших ученых и наших полярников. Ведь не секрет, что... все ученые мира используют северную точку, это передвижная льдина, дрейфующая льдина, лагерь Борнео, который строит Виктор Боярский, это директор музея Арктики и Антарктики, и они знают, что если вы хотите попасть на Северный полюс, то, минуя русский это лагерь, невозможно. Невозможно. Поэтому вот этот знак уважения, как дрейфовали 70 лет назад льдины для изучения данных, связанные там с океаном, с толщиной льда, с атмосферой. Так и сейчас наши ребята делают ту неоценимую работу, которая, как бы, на наш взгляд, на сегодняшний день проходит неосвещенной в столь больших кругах или в широких массах нашей общественности.
То есть вот эта выставка, она будет в течение этого года путешествовать, можно сказать, по всему миру, не только по нашей стране, но и отчасти, да, отчасти
только,
и по Европе.
Пока только,
да,
Германия. Пока только Германия, если быть реалистом. Мы, конечно, еще пытаемся выйти на Францию, чтобы там тоже достаточно мощные ассоциации. Мы в этот раз были вместе на льдине с французами. И там много интересных путешественников, легендарных личностей, и поэтому мы вторую вот точку, как бы, если уж...
Ну, если учесть, что еще и у нас под руками сеть интернет, то мы действительно можем иметь связь со всем миром. Вот, да, вы говорили о коллекционере, об этом удивительном человеке.
Да.
Так что да. Скажите, а вот, ну, пройдет год полярника, и тема будет забыта, закрыта, или какие-то, вот как, чем-то аукаться будет еще?
Вы знаете, вот вся прелесть в том, что мы не знаем, как дальше будет этот проект финишировать. То есть мы находимся в такой динамике, что вот о финише я даже и не задумывался. То есть как это все будет? Ну, наверное, мы сейчас потихонечку уже думаем, намечаем какие-то концепции, но не хочется, чтобы этот музей распался. Может быть, будет его и прелесть в том, что рано или поздно мы оставим о нем очень красивые, как бы, впечатления в виде каталогов, видеофильмов, записей, сохраним экспонаты, если действительно частные коллекционеры позволят нам это сделать. Но мы периодически не сможем постоянно удерживать некоторые экспозиции из государственных музеев. Это, как бы, нереально. Просто мы...
Конечно.
Да, поэтому я пока не готов ответить на этот вопрос. Единственное, если среди ваших радиослушателей, среди моих коллег, среди людей, которые неравнодушны к этому проекту, людей, имеющих отношение к государственной власти в разных городах, конечно, хотелось бы иметь немножечко другую поддержку от органов государственной власти, потому что пробиваться самим... Это достаточно сложно. Сложно объяснить, что это не коммерческий проект, что это не пиар-акция.
Ну да, речь идет все-таки о героических страницах нашей страны.
Недоверие, оно все-таки есть. То есть люди смотрят, а что это вот за знак такой? Ну а почему бы и не должно быть знака? Почему же мне не гордиться нашей компанией, нашей командой, которая смогла реализовать этот проект? Но я не могу понять, почему я не должен этим гордиться. Я горжусь этим, что единственная компания, которая смогла организовать перелет Москва... Дальний Восток, остров Ут, Москва, это перелет Чкалова, знаменитый 1936 года, вместе с Анатолием Кочером. Но почему же этим не гордиться? Почему не гордиться компанией, которая смогла организовать телемост и две выставки сделать одновременно на двух Эйфелевых башнях и отстоять или отстаивать интересы Российской Федерации, показать значимость выставочного бизнеса Российской Федерации? Но почему же этим не гордиться? Почему это должно быть рекламой? Вот хотелось бы, конечно, обратиться в эфире, если вдруг в тех городах, которые я перечислил, найдутся люди, имеющие отношение к государственной власти, которые могли бы оказать содействие для работы этого музея, это было бы здорово. Не хочется за историю платить. Мы принципиально взяли курс, если мы приходим в госучреждение, то оплата, купить место для истории, это было бы действительно сделать рекламу своей компании. Если идти за истиной, то, наверное, историю покупать нельзя, ее надо показывать. А те люди, которые предоставляют возможности другим людям показать эту историю, ну, должны просто поддержать и поприветствовать. И, наверное, поставить в пример другим компаниям, чтобы был хороший пример для подражания. Ну, почему бы и нет?
Это правда. Вы знаете, мне хотелось бы еще, ну, чтобы вы намекнули хотя бы о своих будущих планах, потому что я знаю, что они тоже связаны с нашей культурой, с нашим образованием и с развитием русского языка, так или иначе. И это все равно действует, и все равно это связано с повышением имиджа, с развитием каких-то таких уважительных отношений к нашей стране. Речь идет о русском языке, насколько я понимаю, и его развитии в мире.
Да, мы сейчас получили предложение из Российского дома культуры и науки помочь в организации закрытия года русского языка, прописания концепции благоустройства территории в рамках Эквалингва. Это выставка языков, которая проходит по всему миру в разных городах. И вот в этом году во Франции был открыт год русского языка, как вы знаете.
Да, я, кстати, могу сказать, что наша компания там представляла свой отдельный стенд.
Вау, здорово. Я, к сожалению, не видел эту выставку, но был знаком с материалами визуально, с каталогом этой выставки. Вот. И нам сделали предложение сделать красивое закрытие этого года, чтобы оно было значимо и для Германии, потому что очень много людей изучают русский язык на сегодняшний день в Германии, и необходима какая-то дополнительная мотивация, подпитка для дальнейшего его изучения. Поэтому мы рассматриваем сейчас это предложение, и 2-3 июля мы вылетаем как раз в Берлин на встречу, предварительные переговоры уже были, и для уже окончательного принятия решения по этой теме. Конечно, все, что будет от нас зависеть в рамках реальности, да, то есть мы действительно сможем организовать и предоставить. Но навскидку можно сказать, что мы сразу же дали идею, давайте не будем закрывать год русского языка, а давайте мы его продолжим в виде золотого ключика, ввиду того, что таких представительств Российского дома культуры и науки по всему миру около 46. В общей сложности их около 100, но там, где есть настоящий дом, кинозал, место для изучения языка, библиотека, их около 46. Я говорю, ну, может быть, мы этот ключик передадим в Индию, дальше можно будет передать в Китай, дальше можно будет передать в любую другую страну. То есть, в принципе, разработать концепцию проведения этих мероприятий и красиво дополнять, но уже иметь какую-то схему, да, их отработки и прокатки. Это будет и дешевле, и удобнее, и все люди будут знать, какие тематики, к каким тематикам готовятся, что интересует, ну и так далее.
Мне кажется, это очень в духе вашей компании, и очень как-то вас характеризует как такого вот странника и человека, у которого вкус к путешествиям, к передвижениям и какой-то невероятной динамики постоянной, буквально в крови.
Да,
любите, наверное, путешествовать, да?
Папа с мамой, видно, постарались. Ну, да, конечно, я из путешествий, из поездок беру что-то новое, потом мы внедряем здесь, либо внедряем там, потому что офисы действительно по всей стране и за рубежом. Это очень хороший такой обмен опытом. А вообще, если коснуться действительно проектов, то начинать-то надо с реальности, с себя. Вот прошел День Победы, в принципе, праздник отметили и забыли. Вот сейчас мы делаем новый проект, точнее, начали его делать уже с 9 мая. Мы сейчас собираем все фотографии и живых участников Великой Отечественной войны, сотрудников наших компаний, да, бабушек, дедушек, вот кто остался жив. И хотим реально оказать помощь именно от компании, то есть сделать сайт, описать их боевые подвиги и действительно в режиме реального времени в течение года, в последующие года, то есть пока наша компания будет существовать, оказывать реальную помощь вот без этих вот заявлений таких вот громких.
Вот. Без пафоса, без патетики, да, то есть, просто когда живое, есть, когда реальное
есть,
дело.
Да, когда есть реальность, и я думаю, что это еще больше сплотит коллектив внутри. Ну вот мы отправили сейчас письма, сейчас идет обработка этого сайта, и, ну, например, под лозунгом «У меня дед воевал», да, все-таки достаточно красивый лозунг, который витал в День Победы. «Победа деда – моя победа». Но я тоже горжусь своим дедом, и все-таки это фотографии, дед, помощь, компания. Понятно, что как внук я забочусь об этом, но все-таки когда еще маленькую долю ответственности берет тот бизнес, в котором работает сотрудник, я думаю, что это и гордость за компанию в целом.
Вы знаете, но это истина очень простая, но тем не менее она истина, что без того, без знания своей истории, без своих корней, без ощущения того, что мы выросли не на пустом месте, жить невозможно. И жить дальше, продолжать, наверное, тоже невозможно. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы так поднимаете и даете возможность ознакомиться многим и многим людям с нашими героическими, действительно легендарными, очень красивыми страницами истории нашей страны, нашего народа.
И вам тоже огромное спасибо, потому что очень приятно, чтобы странички этой истории как можно больше и больше людей слышала, знала, видела. Поэтому радиостанция – это одна из звеньев, чтобы люди действительно могли услышать. то, о чем мы.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Алексей Шабуров, генеральный директор компании МВК. Мы рассказывали о замечательной выставке, которую эта компания представила в Москве, в Государственной Думе, и эта выставка будет продолжать свой такое победное шествие по всей нашей стране. Выставка, посвященная 70-летию первой полярной экспедиции. Ну, я надеюсь, что это наша встреча не последняя, и мы в дальнейшем обсудим какие-то ваши новые проекты, тем более, что они у вас появляются просто с невероятной какой-то скоростью, и мало того, что не просто они появляются, но они реализуются, что более, еще более ценно. Спасибо вам.
Спасибо.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей один за мной. Кто не доплыл и в волны лег, тем Бог судья. Среди непройденных дорог одна моя. Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен на дне хранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту глубин и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, что здесь сомнения я смог в себе убить. Я слышал, пела мне вода, удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.